под смиренными кусочками сахара и булками прячется зло, которое распространяет свое влияние далеко за пределы тюрьмы. Майдан — это игорный дом, маленькое Монте-Карло, развивающее в арестанте заразительную страсть к штосу и другим азартным играм. Около Майдана и карт непременно ютится, всегда готовые к услугам ростовщичества, жестокое и неумолимое. Тюремные ростовщики берут по 10% в день и даже за один час. Невыкупленный в течение дня заклад поступает в собственность ростовщика. Отбыв свой срок, майданщики и ростовщики выходят на поселение, где не оставляют своей прибыльной деятельности. И поэтому нечего удивляться, что на Сахалине есть поселенцы, у которых можно украсть 56 тысяч. Летом 1890 года, в бытность мою на Сахалине, при Александровской тюрьме числилось более 2000 каторжных, но в тюрьме жило только около 900. Вот цифры, взятые на удачу. В начале лета, 3 мая 1890 года, довольствовалось из котла и ночевало в тюрьме 1279. В конце лета, 29 сентября, 675 человек. Что касается каторжных работ, производимых в самом Александровске, то здесь приходится наблюдать главным образом строительные и всякие хозяйственные работы. Возведение новых построек, ремонт старых, содержание на городской манер улиц, площадей и прочее. Самыми тяжкими считаются плотницкие работы. Арестант, бывший на родине плотником, несет здесь настоящую каторгу. И в этом отношении он гораздо несчастливее маляра или кровельщика. Вся тягость работы не в самой постройке, а в том, что каждое бревно, идущее в дело, каторжный должен притащить из леса. А рубка в настоящее время производится за 8 верст от поста. Летом люди, запряженные в бревно в поларшина и толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжелое впечатление. Выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимой уже, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста. Для администрации плотницкие работы представляются тоже нелегкими, потому что людей, способных на систематический тяжкий труд, на Сахалине вообще мало, и недостаток работников – явление здесь обычное, хотя каторжные считаются тысячами. Генерал Кононович говорил мне, что затевать здесь новые постройки и строиться очень трудно, людей нет. Если достаточно плотников, то некому таскать бревна. Если людей ушлют за бревнами, то не хватает плотников. К нелегким работам относятся здесь также обязанности дровотасков, которые каждый день рубят дрова, заготовляют их и под утро, когда еще все спят, топят печи. Чтобы судить о степени напряженности труда, об его тяжести, нужно брать во внимание не одну только затрачиваемую на него мышечную силу, но также условия места и особенности труда, зависящие от этих условий. Сильные морозы зимою и сырость в течение всего года в Александровске ставят чернорабочего в положение иной раз едва выносимое, какого он при той же работе, например, при обыкновенной рубке дров, не испытал бы в России. Закон ограничивает труд каторжного урочным положением, приближая его к обыкновенному крестьянскому и фабричному труду. Он же предоставляет разные облегчения каторжным разряда исправляющихся. Но практика поневоле не всегда сообразуется с законом, именно в силу местных условий и особенностей труда. Нельзя же ведь определить, сколько часов каторжный должен тащить бревно во время метели. Нельзя освободить его от ночных работ, когда последние необходимы. Нельзя ведь по закону освободить исправляющегося от работы в праздник, если он, например, работает в угольной яме вместе с испытуемым. Часто от того, что работами заведуют люди некомпетентные, неспособные и неловкие, затрачивается на работы больше напряжения, чем бы следовало. Например, нагрузка и выгрузка пароходов не требующий в России от рабочего исключительного напряжения сил, в Александровске часто представляются для людей истинным мучением. Особенной команды, подготовленной и выученной специально для работ на море, нет. Каждый раз берутся все новые люди. И оттого случается нередко наблюдать во время волнения страшный беспорядок. На пароходе бронятся, выходят из себя. А внизу на баржах, бьющихся о пароход, стоят и лежат люди с зелеными искривленными лицами, страдающие от морской болезни. А около барж плавают утерянные весла. Благодаря этому работа затягивается, время пропадает даром, и люди терпят ненужные мучения. Однажды во время выгрузки парохода я слышал, как смотритель тюрьмы сказал: «У меня люди целый день не ели». Немало каторжного труда затрачивается на удовлетворение потребностей тюрьмы. В тюрьме каждый день работают кашевары, хлебопеки, портные, сапожники, водоносы, поломойки, дневальные, скотники и тому подобное. Каторжным трудом пользуются также военные и телеграфные ведомства, землемер. Около 50 человек прикомандированы к тюремному лазарету, неизвестно в качестве кого и для чего. И не сочтешь тех, которые находятся в услужении у господ чиновников. Каждый чиновник, даже состоящий в чине канцелярского служителя, насколько я мог убедиться, может брать себе неограниченное количество прислуги. Доктор, у которого я квартировал, живший сам друг с сыном, имел повара, дворника, кухарку и горничную. Для младшего тюремного врача это очень роскошно. У одного смотрителя тюрьмы было 8 человек штатной прислуги. Швея, сапожник, горничная, лакей, он же рассыльный, нянька, прачка, повар, поломойка. Вопрос о прислуге на Сахалине – обидный и грустный вопрос, как, вероятно, везде на каторге. И не новый. В своем кратком очерке неустройств, существующих на каторге, Власов писал, что в 1871 году, когда он прибыл на остров, его прежде всего поразило то обстоятельство, что каторжные с разрешения бывшего генерал-губернатора составляют прислугу начальника и офицеров. Женщины, по его словам, раздавались в услуги лицам управления, не исключая и холостых надзирателей. В 1872 году генерал-губернатор Восточной Сибири Синельников запретил отдачу преступников в услужение. Но это запрещение, имевшее силу закона и до настоящего времени, обходится самым бесцеремонным образом. Коллежский регистратор записывает на себя полдюжины прислуги и, когда отправляется на пикник, то посылает вперед с провизией десяток каторжных. Начальники острова господа Гинце и Кононович боролись с этим злом, но недостаточно энергично. По крайней мере, я нашел только 3 приказа, относящихся к вопросу о прислуге, и таких, которые человек заинтересованный мог широко толковать в свою пользу. Генерал Гинце, как бы в отмену генерал-губернаторского предписания, разрешил в 1885 году, приказ номер 95, чиновникам брать себе в прислуги ссыльно-каторжных женщин с платой по 2 рубля в месяц, и чтобы деньги были обращаемы в казну. Генерал Кононович в 1888 году отменил приказ своего предшественника, определив ссыльно-каторжных, как мужчин, так и женщин, прислугу к чиновникам не назначать и платы за женщин никакой не взыскивать. А так как казенные здания и службы при них не могут оставаться без надзора и без удовлетворения, то к каждому таковому зданию разрешаю назначать потребное число мужчин и женщин, показывая их по наряду по этим назначениям, как сторожей, дровотасков, поломоек и прочее, смотря по потребности. Приказ номер 276. Но так как казенные здания и службы при них в огромном большинстве составляют не что иное, как квартиры чиновников, то этот приказ принимается как разрешение иметь каторжную прислугу, и притом бесплатную.